want you so bad. Право народа знать. Свобода слова, защищенная Конституцией. Свобода печати. Они отражают, как однажды отметил бывший член Верховного суда США Уильям Бреннан, глубокую национальную приверженность к принципу, что обсуждение общественных проблем должно быть совершенно свободным, прямым и открытым, что оно может содержать резкие, язвительные, а иногда весьма острые нападки на правительство и должностных лиц. Но чего-то здесь не хватает. Как можно вести смелое и толковое обсуждение общественных проблем, особенно тех, которые ставят должностных лиц в неловкое положение, если общественность не знает, что на самом деле происходит, и если правительство окружает свою деятельность тайной и уклоняется от объяснений? История свидетельствует, что в то или иное время правительство на всех уровнях, на федеральном, штатном или местном, бывало в этом повинно. Американская печать взяла на себя функцию информировать общество о деятельности правительства, порождая тем самым дебаты. Журналисты постоянно ищут сюжеты, которые подойдут для первых страниц. Истории о подкупных правительственных чиновниках или о ведомствах, которые не выполняют того, что требуется от них законом, или о неправильно проводимой государственной политике. Правительство почти не помогает прессе, его чиновники предпочитают предоставлять информацию, которая благоприятно отражает их деятельность и уходят от неприятных вопросов. Взаимоотношения между правительством и печатью по своей сути враждебны, и большинство журналистов предпочитает, чтобы так это и оставалось. За многие годы журналисты выработали разные способы выявления истины. Они изучают документы, предназначенные для общественности, такие, например, как отчеты Конгресса или стенограммы заседаний руководителей государственных учреждений. Они сами создают источники информации в правительственных учреждениях и находят должностных лиц, которым они доверяют, готовых неофициально сообщить о том, что действительно происходит. Они используют утечку информации, которую им предоставляют недовольные государственные служащие, желающие привлечь внимание общественности к той или иной незаконной деятельности. Они строят свои репортажи, интервьюируя множество людей, которые не знают подлинной цели задаваемых им вопросов. В 1966 году, когда Конгресс США принял закон о свободе информации, журналисты получили новый источник информации о правительственной деятельности. По этому закону они теперь могли требовать для просмотра правительственные официальные документы. Не только те, которые традиционно были открыты для общественности, но все документы, связанные с правительственными операциями, за некоторыми очевидными исключениями. Какие же это документы? На федеральном уровне это, скажем, исследование, проведенное по поручению комиссии по атомной энергии о заболеваемости раком среди 30 тысяч рабочих предприятий, производящего атомное оружие. Акты федеральной проверки космической программы, проведенной за 2 месяца до катастрофы шаттла Челленджер в 1986 году и вскрывшей недостаточное внимание к дефектам оборудования в космическом центре имени Маршалла. Федеральные акты проверки оборонных подрядчиков, которым за счет налогоплательщиков организовывались путешествия и развлечения. До закона о свободе информации ЗСИ такие документы никогда не становились достоянием общественности. Существовавшие законы защищали право правительства решать, кому дозволялось изучать его документы и снимать с них копии. В 1789 году, когда впервые было учреждено федеральное правительство, на главы ведомств была возложена ответственность за содержание и хранение документов, а следовательно и за их использование. Вначале государственные чиновники полагались на практику общего права, открывая документы лишь тому, кому это было необходимо. Такая практика обычно называется «правом знать, кому следует». Правительства штатов и местные власти также следовали этому правилу общего права. С годами право властей на штатском и местном уровнях отказывать в доступе к документам было ограничено законодательством и судебными решениями, породившими такую путаницу, что в ней могли разобраться лишь немногие журналисты. К тому же они часто обнаруживали, что у них нет законного права на определенную информацию. На федеральном уровне Конгресс предпринял попытку либерализовать правила допуска к федеральным документам в 1946 году. Закон об административной процедуре того года подтверждал, что официальные документы должны быть доступны общественности с оговоркой, что ведомства могут ограничить допуск к своим документам, если имеют на то веские основания, а также в общественных интересах. Доктрина «знать, кому следует» все еще жила. Как этот принцип действовал на практике? Правительственный чиновник вносил свое суждение о том, следует ли данному лицу знать содержание документа в зависимости от его положения, должности или намерения использовать эту информацию. Отказ нельзя было обжаловать. Журналист или вообще гражданин попадал в зависимость от милости и немилости любого клерка. Вот пример из моего собственного опыта. В начале 70-х годов я работал внештатным журналистом в Массачусетсе и собирался написать статью о стоимости содержания колледжей этого штата. Я подозревал, что некоторые штатные колледжи получали непропорциональную долю бюджетных средств за счет других колледжей. Если бы это оказалось правдой, то мог бы получиться хороший репортаж. Я хотел сравнить расходы колледжей, чтобы увидеть, оказывались ли некоторым из них предпочтения. Я пришел туда, где хранились эти цифры, в Совет по высшему образованию штата Массачусетс в Бостоне. «Мне хотелось бы посмотреть бюджеты колледжей за прошлый год», – вежливо говорил я каждому очередному чиновнику, которому меня посылали. Мне неизменно задавали два вопроса. Кого вы представляете? Зачем вам нужна эта информация? Я честно отвечал, что представляю самого себя, а зачем мне все это, зависит от того, что я там найду. Эти ответы никого не удовлетворяли. В конце концов, один из чиновников посоветовал мне обратиться с письменной просьбой к самому председателю совета. Это была классическая форма отказа. Я и раньше получал такого рода ответы и научился себя сдерживать. Кого я представлял и что собирался делать с информацией, не имело никакого отношения к моей просьбе. Новый массачусетский закон дал мне, любому лицу, право ознакомиться с любым документом, составленным правительством штата в ходе своей работы, и скопировать его. Я написал письмо председателю совета и, сославшись на этот закон, попросил, чтобы мне показали документы через 2 недели. В назначенный день клерк ввел меня в комнату для заседаний и без всяких вопросов вручил мне документы, с которыми я хотел ознакомиться. Это было, как я полагаю, первое соприкосновение скромного штатного ведомства с массачусетским законом о свободе информации. С тех пор в Массачусетсе больше ни от кого не требовали доказать, что ему следует знать содержание документов. Он имел право знать. Сегодня во всех штатах есть законы о праве знать. Они включают 3 основных элемента. Первое – презумпцию права общественности на доступ к правительственным документам с возложением бремени доказательств на правительственных чиновников, отказывающих в выдаче информации. Второе – обеспечение этого права в судебном порядке. Третье – предусмотренные законом исключения из раскрытия информации, например, налоговые декларации. Преамбула калифорнийского закона о праве знать отражает демократический дух, лежащий в основе такого законодательства. Принимая этот закон, легислатура заявляет, что штатные комиссии, правления, советы и другие ведомства существуют для того, чтобы помогать ведению дел народа. Цель закона состоит в том, чтобы их действия предпринимались открыто и чтобы их совещания проводились открыто. Народ штата не уступает своего суверенитета ведомствам, которые ему служат. Делегируя полномочия, народ не дает должностным лицам право решать, что полезно народу знать, а что вредно. Народ должен быть информированным, чтобы сохранять контроль над правительственным аппаратом, который он создал. Законы о праве знать, принятые законодательными органами штатов, сопровождались другими законами, которые намного облегчали контроль над правительственной деятельностью. Законами об открытых совещаниях. Эти законы требуют, чтобы любое правительственное ведомство уведомляло общественность о том, где и когда его комиссии собираются на заседания, которые должны быть всегда открыты для публики, и не вело бы своих дел вне этих заседаний. Законы об открытых документах и открытых совещаниях поразительно изменили деятельность журналистов и штатных, и государственных должностных лиц, говорит редактор газеты Little Rock Gazette в штате Арканзас. Изменилась позиция не только журналистов, но и должностных лиц. Школьные советы, на совещания которых раньше репортеры не допускались, теперь не только уведомляют о своих заседаниях, но и ставят стол и стулья для прессы. Как большие, так и небольшие города открывают свои совещания прессе, некоторые даже до того, как их об этом попросят. Многие репортеры сняли копии этого закона и носят их в бумажнике. Они намного воинственнее, чем прежде. Когда Совет по алкогольным напиткам штата, вместо того, чтобы провести свое заседание в здании Капитолия, попытался укрыться в частном офисе одного из своих членов в центре города, представители прессы проникли в этот офис и потребовали, чтобы их допустили на совещание. На прошлой неделе комиссия штата по недвижимости и частный совет по недвижимости попытались провести закрытое совместное совещание, объясняя это тем, что штатная комиссия была всего лишь гостем этой частной группы. Но репортеры настояли на своем и были допущены на совещание. Федеральное правительство не избежало влияния общенационального движения за открытые правительственные документы и совещания. Под давлением газет и групп, вроде Американского союза борьбы за гражданские свободы, Конгресс на протяжении 11 лет провел несколько слушаний в своих комиссиях по этому вопросу. Ни один представитель исполнительной власти не выступил в пользу предложенного законодательства о праве знать, рассматривая его как угрозу прерогативам исполнительной власти. Тем не менее, в июле 1966 года Конгресс принял закон о свободе информации, ЗСИ. Он применил принцип права знать к федеральным документам. Говорят, президент Линкольн Джонсон весьма неохотно подписал этот законопроект. В 1976 году президент Джеральд Форд утвердил федеральный эквивалент в штатных законах об открытых совещаниях. Закон о свободе информации постановил, что каждый человек имеет обеспечиваемое судебным порядком право на доступ к документам ведомств исполнительной ветви федерального правительства. Он не распространяется лишь на документы Конгресса США, федеральной судебной системы и аппарата Белого дома. Доступ к ним определяется другими правилами. Чтобы получить информацию от федерального правительства по закону о свободе информации, любой человек, журналист, простой гражданин, даже иностранец, составляет письменный запрос, описывающий информацию, которую он хочет получить, и направляет его уполномоченному по закону о свободе информации того ведомства, которое хранит данный документ. Можно запросить документы для просмотра или заказать с них копии. Ведомство может назначить умеренную плату за поиск документов и изготовление копий и в течение 10 дней либо представить искомые документы, либо заявить, что эта информация попадает под предусмотренные законом о свободе информации исключения, что дает основание отказать в ее выдаче. Обычно не выдается информация, подпадающая под следующие категории: национальная безопасность, торговые секреты, конфиденциальная коммерческая информация, внутренние распоряжения в ведомствах и министерствах, документы, нарушающие право неприкосновенности частной сферы, следственные данные полиции и правоохранительных органов и информация, исключенная предыдущими законами, например, налоговые декларации. Если на запрос получен отказ, это решение может быть обжаловано сначала в самом ведомстве путем повторного рассмотрения запроса, а затем в федеральном суде. правительственное учреждение должно представить доказательство того, что запрашиваемая информация не подлежит выдаче. Однако за 26-летнюю историю закона о свободе информации многие государственные чиновники старались толковать этот закон как можно более узко, вынуждая просителей обращаться в суд за разъяснением. Многочисленные судебные дела велись из-за споров об оплате поиска и копирования документов. В 1990 году журналистки из газеты Rocky Mountain News в Денвере, штат Колорадо, Министерство энергетики заявило, что ее газета должна заплатить $1 миллион за поиск и копирование материалов о поездках бывшего министра энергетики. Зачастую ведомство, ссылаясь на объем запросов по закону о свободе информации, не соблюдает требования о 10-дневном сроке ответов на запросы, а суды не особенно настаивают на соблюдении этого требования. В дополнение к делам и процедурным препонам рассматривается множество дел по существу вопроса. Что именно считается официальным документом, к которому публика не должна иметь свободный доступ? В чем заключается противоречие между законом об охране частной сферы от 1974 года, который не допускает разглашения информации, касающейся личной жизни граждан, и законом о свободе информации? Что должно превалировать? Президентская классификация документов, связанных с национальной безопасностью, как секретных или сверхсекретных, или закон о свободе информации? Такие вопросы породили целую юридическую отрасль. Каждый год Министерство юстиции США публикует список судебных дел для адвокатов, специалистов по закону о свободе информации. Самый последний содержит 370 страниц прецедентов плюс 260 страниц аннотированного руководства по юридической истории закона свободной информации. В результате многие журналисты избегают пользоваться процедурой закона о свободе информации. Один журналист-расследователь из газеты Fresno Bee в Калифорнии говорит: «Обычно я всеми силами избегаю ЗСИ. Жизнь слишком коротка, чтобы ждать информации, поступающей по этому каналу». Любой репортер, который считает, что его запрос по закону о свободе информации не удовлетворяется надлежащим образом, может обратиться за помощью в Центр обслуживания ЗСИ в Вашингтоне. Один из аспектов работы Комитета журналистов за свободу печати – контролировать соблюдение правительственными организациями закона об информации и обучать журналистов процедурам, связанным с этим законом. Ассоциации печати в каждом штате также контролируют соблюдение местными властями законов об открытых документах и открытых совещаниях. Люди не используют ЗСИ так часто, как бы следовало, потому что считают, что это слишком обременительно и отнимает слишком много времени, говорит Ребекка Доерти, директор Центра обслуживания ЗСИ. И это очень жаль. При использовании закона о свободе информации созданы очень сильные репортажи. И мы знаем, что много других материалов ждут того, чтобы их предали гласности. Один такой репортаж был напечатан в 1989 году в газете Atlanta Constitution в штате Джорджия. Было подозрение, что многие местные банки не предоставляли чернокожим на справедливой основе займов на покупку домов в черных районах, что является формой дискриминации, запрещенной федеральным законом. Но как это доказать? Опрос банковских служащих дал бы уклончивые и дипломатические ответы, что-нибудь вроде того, что «я уверен, что предоставление кредитов нашим банкам полностью соответствует закону». И действительно, документация не была организована таким образом, чтобы получить готовый ответ, даже в том случае, если бы служащие банка сами захотели исследовать этот вопрос. Но был один неиспользованный источник. По закону банки обязаны сообщать о каждой суде на покупку дома Федеральный совет по проверке финансовых учреждений. Здесь содержались записи предоставления банковских суд на покупку домов в Атланте, и к ним обеспечивался доступ по закону о свободе информации. Atlanta Constitution составила запрос об этих данных и получила 7 компьютерных лент, содержащих перечень 109 тысяч займов на покупку недвижимости в Атланте, предоставленных за последние 6 лет. Затем газета заказала одному компьютерному центру сопоставить эти данные с переписью населения, которая показывает расовый состав жителей. Результаты встревожили Атланту, которая гордилась своими межрасовыми отношениями. Белые получали в 5 раз больше суд в банках Атланты на покупку домов, чем черные с такими же доходами. «Цифры, которыми вы располагаете, убийственны», сказал председатель правления одного из ведущих банков Атланты. «Эти цифры ужасны, потому что показывают, как атлантские банкиры дискриминируют жителей негритянских районов нашего города. Но это сделано непреднамеренно». После многих месяцев свободных, прямых и открытых общественных дебатов банки Атланты пересмотрели свою практику предоставления суд и выделили миллионы долларов на процентные суды для покупки домов в черных районах. А газета Atlanta Constitution получила Пульцеровскую премию, высшую награду в области журналистики за умелое использование закона о праве знать. Америка, 1992 год, 4 номер. What a wonderful world. All around the cathedral, the saints and apostles.